Церковь и Реформация. Соли Део Глория. Одному Богу слава.
Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете радиопередачу «Церковь и Реформация», подготовленную евангелическо-реформатскими церквами города Санкт-Петербурга. И вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска пастор Максим Николаевич Фокин. В преддверии празднования 500-летия со дня рождения Жана Кальвина мы продолжаем повествование о великом реформаторе и его духовном наставнике, евангелисте Гийоме Форели. Напомним, что самой первой задачей для Фореля было создание в Женеве реформированной церкви. Всегда готовый к борьбе, великий миссионер был плохим лидером и понимал это. И потому помощь Кальвина была для него неоценимой. Положившись на огромный ум и трудолюбие своего молодого друга, Форель возложил на него множество обязанностей, а Кальвин, в свою очередь, проявлял все возможное уважение и преданность. 16 января 1537 года Кальвин и Форель обращаются с ходатайством в городской совет Женевы. В городе еще было много католиков, и принятие протестантизма было чисто внешним. К тому же продолжалась гражданская смута, и при ожесточенных столкновениях партий было не до государственного, а тем более церковного строительства. Женева была весьма легкомысленным городом, где процветали не только песни, танцы и развлечения, но и азартные игры, разврат, преступность и проституция. И лидеры протестантов идут на отчаянно смелый шаг. Так как многие обитатели этого города вовсе не принадлежат к истинной евангельской вере, то следует узнать, кто хочет принадлежать к ней и кто не хочет. Вот почему просим мы постановить, чтобы все граждане исповедовали веру свою. Только это и будет действительным началом церкви. Мы, люди, не знаем, кто избран и кто не избран Богом. Это знает только Он один, а потому мы должны считать принадлежащими к церкви всех, кто исповедует вместе с нами веру в одного и того же Бога и одного Христа, в которого и мы веруем. Этот эпохальный документ ясно свидетельствовал, теократический замысел на самом деле более чем демократичен. Он содержал два важнейших принципа, из которых и возникнет все социальное жизнеустройство нового времени. Никто не может быть принужден верить, ибо выбор человека зависит только от благодати Божией. А формальная принадлежность к церкви не гарантирует спасение, ибо мы не можем рационально рассчитывать историю и вмешиваться в божественный замысел. А если так, то не может быть никакого основания для элитарных утопий и диктатур. И следовало бы понять, откуда берутся те ценности, без которых мы сегодня уже не мыслим жизни в обществе. Так, под влиянием Фореля и Кальвина был составлен проект церковного устройства, вынесенный на рассмотрение магистрата. Форель и Кальвин добились принятия первых законов, запрещающих нарушение святости воскресного дня и антиобщественное поведение. Более того, совет предписал всем гражданам принять гельветическое исповедание, требуя от отказников выехать из Женевы. Увы, обычная и не худшая по тем временам практика, которая имела место по всем землям Германии. Миссия церкви встретила жестокое сопротивление невоцерковленных горожан и сторонников многочисленных культов. Дело не ограничивалось злобными насмешками. Когда, скажем, из окна одного из домов на голову проходившего мимо Фореля вылили таз с помоями. В городе начались скандалы, во власть посыпались громкие жалобы. Сектанты-либертины устроили однажды по улицам Женевы ночное шествие ряженых с непристойными танцами и цинично глумились уже не над католической, а над протестантской Евхаристией. В начале 1538 года состоялись выборы в городские советы, которые контролировали злейшие противники Фореля и Кальвина. в том числе либертины. Новые власти, сначала под давлением Берна, потребовали вернуться к католической практике причащения пресноками, о чем было сразу же объявлено церковным лидерам. На требования совета, который пытался заставить церковь повиноваться традициям, Кальвин жестко заявил: «Не все ли равно, подчиняться Риму или Берну?» В ответ 11 марта 1538 года вышло постановление, запрещавшее всем проповедникам, в особенности же обоим реформаторам, вмешиваться в дела государственной власти. Это было неожиданным и нелегким ударом для законопослушного Кальвина. Форелию и Кальвину было запрещено даже присутствовать на заседаниях городских советов, а затем от них требуют отслужить пасхальную литургию по слегка измененному католическому бернскому обряду. После решительного отказа подчиниться власти запрещают им также священнодействие и проповедь. «Если бы нас убили на месте, мы не уступили бы ни пяди из данной нам Богом власти над церковью», заявляет Кальвин, глашатая муниципалитета. Следующей пасхальной ночью дом ученого, до утра не сомкнувшего глаз, окружает толпа хулиганов. Озлобленные горожане пытаются взломать двери и ставни, слышатся угрозы, а затем и выстрелы, которых он насчитал не меньше 60. Оправившись от страха, утром Кальвин идет в собор Святого Петра. «Каждый раз, как я совершал таинство Евхаристии, жгло меня угрызение, потому что вера многих казалась мне более чем сомнительной, а между тем все без разбора теснились к чаше. И не столько в таинстве жизни участвовали, сколько гнев Божий глотали. Так случилось и сейчас. Возникла поистине жуткая атмосфера. Сотни людей бросились к алтарю, требуя от духовенства причастить их. Многие пришли в храм вооруженными, вокруг искаженные злобой лица, горящие глаза, мечи выхвачены из ножен. Нет, пьяницам, блудникам, убийцам тело и крови Господней не отдам на поругание», — воскликнул Кальвин громовым голосом. Толпа внезапно притихла в благоговейном ужасе. Группа верных французских эмигрантов обступила Кальвина и заслонила его от бесчинствующих фанатиков. Ему помогли добраться до дома. Чудом кровь не пролилась в тот день. Так он впервые ощутил данную ему свыше покоряющую силу. В соседнем храме форель также отказался причастить кощунников и едва избежал расправы. В тот же день оба лидера были смещены со всех постов и приговорены к изгнанию. К изгнанию из Женевы навечно. В течение 3 дней им предписывалось покинуть город. Они отправляются в Страсбург, а форель едет в Невшатель, чтобы навести порядок в разложившейся общине этого города. 3 года спустя Кальвин писал своему наставнику: «При одной мысли о возвращении в Женеву я содрогаюсь от ужаса. Из какой бездны извлек меня Господь? Что будет твориться в Женеве после этого изгнания?» Враги реформации идут на государственную измену. Группа коррумпированных чиновников пытается сдать женевские земли герцогу Савойскому и бывшему епископу Пьеру де Лабом. Возмущенный народ мстит предателям, и виновников изгнания Кальвина постигает жалкая участь. Один попадает на плаху, второй, также осужденный к обезглавливанию, гибнет при побеге. Еще 2 бежали и приговорены к смерти заочно. В 1540 году в официальном послании к Страсбургскому магистрату представители властей признают: «Уход 2 наших проповедников был для нас величайшим бедствием, потому что с того дня, как они ушли, мы не видим уже ничего, кроме междоусобий, предательств, убийств и разрушения всего гражданского порядка. Мы горячо желаем загладить нашу вину перед Кальвином. Если только он вернется к нам, мы возблагодарим Бога за то, что он вывел нас из тьмы в чудный свой свет. Именем Божьим умоляем вас, женевский народ, вернуть нам Кальвина. В руки ваши предаем мы дело нашего спасения». Но для Кальвина по-прежнему нет на земле места страшнее, чем Женева. Пройдут долгие месяцы переговоров, прежде чем по настойчивым просьбам он согласится вернуться. И тогда, 13 сентября 1541 года, он вновь въедет на коне в Карнавенские ворота, уже как победитель произвола и мракобесия. А 2 месяца спустя, когда на собрании в Сорбоне святого Петра муниципалитет утвердит для Женевы церковное законодательство, перекличка глашатаев и зов боевой трубы возвестят новую эпоху европейской и всемирной истории. Что мы знаем о дальнейшей жизни Фореля? После изгнания из Женевы он несколько лет служит в Невшателе, где в итоге уже под влиянием Кальвина добивается создания полноценной реформированной церкви. По приглашению протестантов он едет в Мец, однако сторонники местного католического монастыря изгоняют реформатора оттуда. Когда в следующий визит Форель пытается возобновить проповедь в этом городе, на протестантов нападают войска герцога Клода де Гиза. Получив серьезные ранения, Форель спасся только потому, что скрылся в повозке для прокаженных. В 1543 году он окончательно возвращается в Невшатель и служит там до самой смерти, лишь изредка посещая Мец, родной Дофин и Женеву. Дважды он был в Германии и спрашивая у протестантских князей защиту для вальденцев и французских реформатов. В переписке, а затем специально приехав в Женеву, лично он увещевал Сервета покаяться в его отвратительных кощунствах и тем облегчить свою участь. Увещевал, надеясь до последнего смирить сердце богохульника. 20 годами раньше он сам был обвинен в отрицании Троицы. По некоторым данным, Форель присутствовал при казни Сервета. В 1558 году, несмотря на уже преклонный возраст, Форель вступил в брак с юной 18-летней девушкой-реформаткой Марией Торель. Узнав об этом, Кальвин был крайне удивлен, ведь сам Форель почти всю жизнь, и тем более в старости, считал брак глупостью. В 1564 году Форель последний раз приехал в Женеву проститься с умирающим Кальвином. Он пережил своего великого ученика всего на 1 год. Несгибаемое мужество, колоссальная энергия и настойчивость сделали Фореля одним из величайших борцов за дело кальвинизма. Он никогда не готовил свои речи, и они не дошли до нас. Большинство же его сохранившихся и изданных сочинений писались по политическим, а не богословским вопросам. Его проповедь зажгла сердце народа и привлекла к библейскому христианству многих его самых горячих сторонников. В таком же сочетании неотразимого ораторского мастерства с силой Духа Божия заключалась тайна проповеди Мартина Лютера. Немногие достигают цели своей жизни без наставников и предшественников. И если вспоминать их учил Павел, Кальвин последовал его примеру и всю жизнь свидетельствовал о подвиге Фореля, то не стоит ли и нам последовать его примеру? Вы слушали передачу «Церковь и реформация». Передача была подготовлена по материалам Андрея Симанова. С вами был пастор Евангелической реформатской церкви города Санкт-Петербурга Максим Николаевич Фокин. Пишите нам по адресу: город Санкт-Петербург, индекс 194-214, абонентский ящик 39, с пометкой «Для передачи «Церковь и реформация». До свидания, да благословит вас Господь!